В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. February 1, 2017. Радио Теос в прямом эфире. И с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем в этот довольно слякотный, знаете, такая вот лягушачья погода. Пока шел на радио, думал о том, что она действительно какая-то лягушачья. Вроде бы как весна еще не началась, а зима уже закончилась. И вот какая-то такая очень настроение соответствующее создает. Тем не менее, мы с вами в прямом эфире и читаем, снова читаем Писание вместе, читаем книгу Псалмов. Закончив серию из 22 передач по 118-му псалму, мы с вами переходим к другой серии. Мы с вами будем читать так называемые псалмы восхождения. Совершенно уникальные, вот со 119-го по 133-й псалом, почти все вот эти псалмы называются псалмами восхождения. И, как говорит иудейская и церковная тоже традиция, псалмы, которые, как правило, читались паломниками, совершавшими путешествие в Иерусалим. И поскольку Иерусалим высоко, ну, все-таки по сравнению с равниной, он выше уровня моря гораздо, то, соответственно, это всегда путь вверх. И вот эти псалмы написаны и очень часто повторяемые паломниками во время их восхождения на гору Сион. И вот это восхождение здесь делает эти псалмы очень особенными. Почему? Потому что у них совершенно иной ритм. Если мы вот с вами читали 118-й псалом, и вот этот ритм был по этим восьмистишам такой уникальный, цель которого была в основном восстановление в памяти того слова, да, вот, о котором говорит автор 118-го псалма, слово, которое светильник ноге, свет стезе и так далее. Если итогом 118-го псалма была вот эта удивительная просьба взыскать человеческую сущность в нас, то псалмы восхождения другие. Здесь как бы шаг другой, человек идет в другом темпе. И плюс к тому, совершенно однозначно, это уже не просто скитание, в отличие от 118-го псалма, когда человек сам не знает, куда его ведут. Это псалмы, которые пропитаны какой-то особенной целеустремленностью. Я бы так сказал, духовной целеустремленностью. Так что давайте мы с вами будем сегодня перестраивать наш шаг. И попробуем, вообще очень многие советуют читать по утрам Писание, особенно псалмы вслух, не про себя, а именно вслух. И вообще традиция древняя чтения, она читали вслух. Это способствовало запоминанию лучшему, и точно так же запомнившиеся псалмы вслух повторяли паломники на этом пути. И давайте мы вот будем с вами перестраиваться на этот темп несколько другой, потому что они, как правило, все короткие достаточно псалмы, и тем не менее они нисколько не проигрывают по содержательности и глубине мысли тем, как мы их называем, длинным псалмам. Господи, избавь душу мою от уст лживых и языка лукавого, что даст тебе и что прибавит тебе. Язык лукавый, говорит псалмист сам с собой. При этом этой фразе предшествует очень интересная фраза. Здесь как бы подводится итог этого обращения. «Господу возвал я скорби моей, и он услышал меня». И дальше псалмист объясняет предмет своего воззвания. Он просит Бога избавить его душу от лживых уст и лукавого языка. И вы знаете, я вот очень часто думал, рассуждал о том, о смысле вообще слова «лживый» или «ложь». Вот греческое слово «псевдо», да, от которого произошло само понятие «псевдо», как приставка, да, стала у нас, псевдорелигия, псевдополитика, псевдонаука. Речь идет, ведь ложь – это что такое, по большому счету? И слово «псевдо» нам очень сильно помогает здесь. Это то, что истинной не являясь, пытается ей казаться. И здесь, мне кажется, если говорить о восхождении в духовном смысле, а мы именно в этом смысле будем эти псалмы восхождения читать, речь идет о том, что в свое время выразил замечательно Семен Франк в своих работах, о том, что сказал Виктор Франкл в своей замечательной книге «Человек в поисках смысла», что человек – это единственное существо, которое может отстраниться от себя, подняться выше себя и представить себя самого на суд высших сил. И по большому счету это-то и есть настоящая молитва. Когда мы в страхе, трепете, в каком угодно эмоциональном состоянии, может быть, даже в эйфорическом, приходим в кабинет врача для того, чтобы сделать рентгеновский снимок, а мы рано или поздно обнаружим одну вещь. Все наши попытки выдать желаемое за действительное, они не только бесполезны с точки зрения неумолимой диагностики рентгеновского снимка, да? Они еще и вредны. И вот мне кажется, когда псалмист говорит о том и просит Бога душу его избавить от лживых уст, он имеет в виду именно это, потому что очень часто в Писаниях, причем в Новом Завете это замечается сильно, вот возьмите книгу Откровения, да, последнюю книгу Библии, последнюю книгу Нового Завета, в разговоре с церковью наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Два раза очень точно обозначает проблему человека религиозного, который не способен подняться над самим собой. Во-первых, он говорит Смирнской церкви. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Да? Ну и, наконец, это достигает такого апогея, мысль, когда последняя церковь Лаодикийская, с которой разговаривает Христос, стоя снаружи у церкви, стучит в нее, он говорит такую вещь, вот там обратите внимание, какой контраст. Ты говоришь, что я богат, у меня ни в чем нет нужды, да, ну вот читайте этот отрывок, да, а на самом деле ты нищ, слеп и наг. И вот вам типичная попытка избавить человека от лживости его уст, от той системы восприятия, которая человеку помогает, в кавычках, давайте это слово поставим, помогает, желаемое выдать за действительное. Предание средних веков донесло до нас такую любопытную историю о том, как один из святых монахов приходит к папе римскому, я не буду сейчас имя его уточнять, просто забыл, по ходу вспомним, приходит к римскому папе, у того стол весь усыпан золотыми монетами, драгоценностями, и папа ему отвечает: никогда церковь не протянет руки. И тут же монах ему отвечает: да, но и не скажет: во имя Христа встань и ходи. Вот, понимаете, здесь очень четко в этой истории, притче, если хотите, показан контраст между человеком искренним, честным, и человеком, у которого лживые уста. Вот здесь вот эта духовная порядочность по отношению к самому себе. Речь идет даже не о способности себя изменить, или не о том, что принято, знаете, такое дешевое морализаторство, стать лучше. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что Бог любит человека с открытыми глазами. По-моему, Клайв Льюис замечательно сказал, что есть люди, которые считают, что нужно стать лучше, и типа Бог вас полюбит. И вот эти попытки заслужить любви. На самом деле, мы не в это верим. Мы не верим в то, что Бог любит нас, потому что мы хорошие. Мы верим в том, что Бог любит нас, и это значит, Он сделает нас лучше. Каким-то образом Он сделает нас достойными своей любви. И вот этот вопрос, очень важный вопрос, актуальный, куда восходит душа верующего человека? К добродетели, к мужеству, к терпению, к состраданию. Сегодня, понимаете, люди понимают очень восхождение с точки зрения пространства этого мира. Успех, слава, благополучие, душевный комфорт. И замечательно Мишель Монтень в своих опытах говорит, и мне кажется, это имеет отношение к теме нашей сегодняшней передачи о восхождении. Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ее ценность основывалась только на славе. И вот, сказав все это, давайте мы начнем как бы читать этот короткий псалом 119 и проникаться мыслью о том, что восхождение – это есть подвиг духа, который помогает человеку встать выше себя. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, языка лукавого». Ведь это он сам с собой разговаривает и говорит себе самому, что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый. А вот возьмите пророка Осию, 14 глава. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, сними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Итак, говорит апостол Павел, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Еще в послании к евреям, 13 главе, есть мысль о том, что хвала Богу – это жертва уст. Понимаете, вот в чем тут, мне кажется, пружина какая-то вот скрытая, которая становится для нас мотиватором, скажем так, мотивирующим фактором для роста внутреннего. А мы учимся правде, независимо от того, насколько она нам выгодна. Мы учимся освобождаться от этой всем нам свойственной привычки, желаемое за действительное выдавать. Потому что мы живем во время, знаете, я вот бываю в разных сообществах, профессиональных там и тому подобное. Вот недавно вернулся из Волгоградской области, работал 3 дня в спецшколе, вот в субботу только вернулся для детей, совершивших преступление, да, закрытая школа. И вот я увидел одну вещь. Вот мы живем сегодня в обществе, когда можно говорить все. Но какой-то есть запрет, молчаливый такой сговор, что ли. Никто не хочет называть вещи своими именами. И здесь, понимаете, иногда человеческая душа, дошедшая до безумия, заброшенная в какую-то дикую глушь своих непонятных амбиций, своих исковерканных чувств, заглядывая в себя, пугается. И начинается вот эта игра. Люди боятся сегодня говорить о смерти, о болезни, о горе. А знаете, иногда такое ощущение по некоторым, вот в социальных сетях это очень видно, мне кажется, так проступает это очень отчетливо, это попытка заговорить это все, каким-то, так это называется, позитивное мышление. Все желают друг друга здоровья, знаете, как будто никто никогда не умрет. И вот мне в этом смысле вспомнился Пастернак. В его знаменитом и очень мне нравящемся романе «Доктор Живаго» он говорит такую вещь любопытную. Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое истинное искусство, то, которое называется «Откровением Иоанна», и то, которое его дописывает. Виктор Франкл в своей книге «В поисках смысла» пишет следующее. «На самом деле проповедь о том, что человеку не стоит беспокоиться об идеалах и оценках, поскольку они представляют собой не что иное, как форма его самовыражения, и что он должен поэтому просто начинать актуализировать свои возможности, является приятной новостью. Человеку говорят, что ему не надо расти до звезд, чтобы спустить их на землю, что все хорошо, что все уже есть, по крайней мере, в форме возможностей для актуализации. И знаете, на этом фоне, на фоне вот этого огромного рынка психологических услуг, которые предлагает сегодня мир, христианство кажется еще одной услугой, которая является ничем иным, как способом, одним из многих, которые человек использует для того, чтобы реализовать себя, свой потенциал. И вот здесь что получается? Вот я вспоминаю вот здесь роман Михаила Кураева «Зеркало Монтачки», очень любопытный, советую почитать. Вот у него такая фраза там есть. «Потаенное зеркало, пребывающее едва ли не в каждом из нас, и приумножающее наши заблуждения относительно самих себя до невозможности». Вот что такое лживость уст и лукавство языка. Когда мы себя желаемого выдаем за действительное, когда мы то, кем мы хотим быть, выдаем за то, кто мы есть. И знаете, я ничего лучшего не нашел, если говорить о лживых устах и лукавом языке, кроме как, наверное, великолепного образа человека, который играет сам с собой в шахматы. Вы когда-нибудь пробовали играть сам с собой в шахматы? Я вот пробовал, и вот любопытная штука. Никогда не проигрываешь. Никогда. Но, правда, и не выигрываешь никогда тоже. Ведь меняя позицию вокруг доски, то за белых, то за черных, ты себя-то ведь не меняешь. Вроде не проиграл, но и не выиграл. И вот, мне кажется, восхождение нас избавляет от этих вот странных опытов игры с самим собой. Потому что мы иногда забываем, что ведь Бог-то ведь все видит. Мы иногда забываем, идя к врачу, будучи уверенным в своем здоровье, что есть объективные методы диагностики, анализы крови, рентгеновские снимки и так далее, и так далее. И если снимок или анализ крови говорит нам, что у нас рак, бесполезно апеллировать к своему самочувствию и к тому, что у нас ничего не болит. А ложь апостол Павел называет раком души. Всякие лживые представления о Боге и о человеке – это рак, который разъедает душу. И вот если смотреть на жизнь как образ такой игры в шахматы, да, то мы ведь часто играем с жизнью, с Богом, с самим собой в такие вот азартные игры. И мы надеемся на какой-то выигрыш, при этом очень смутно представляем себе, что же это такое за выигрыш. Слава, успех, благополучие. А какую цену за эти выигрыши платит душа? И вот это лукавство, слово очень интересное, кстати говоря, русское, продукт того, что принято называть самостью, вот в православной культуре, да, всегда будет рассчитывать на игру, в котором все играют по правилам, кроме нас самих. И вот это иногда наша духовная жизнь такую игру напоминает. Я за собой это замечаю часто. Когда, знаете, ты с кем-то споришь, и наступает момент, когда ты должен решать, что важнее, правда или твоя репутация. Это очень видно, вот я сейчас читаю Евангелие от Иоанна, и я надеюсь, что буду следующую серию передач, когда мы закончим с вами читать вот эти 150 псалмов совершенно изумительных, а мы уже близимся к этому, да, результату. И вот там это очень здорово показано, в том противостоянии тьмы и света, в этих удивительных разговорах Христа с фарисеями в храме, в их попытке дискредитировать Спасителя, целью которых было только одно – сохранить свою репутацию. Место эти люди ценили дороже, чем человека. И вот, подходя вот к тому, о чем мы будем говорить, да, ведь на самом-то деле, ведь речь идет о том, о чем мы сами самостоятельно избавиться вряд ли в состоянии, но, и это большое но, после него идет запятая, и я говорю, но мы обязаны согласиться с тем диагнозом, который у нас есть. Мы можем сколько угодно играть здорового человека, но когда врач показывает нам рентгеновский снимок или анализы крови и говорит, вы больны, все, что мы можем попытаться сделать, это, может быть, попросить еще раз снять или еще одни анализы сдать, но тем не менее, рано или поздно мы должны прийти к выводу и сказать «да». И после этого мы говорим врачу, что теперь делать, как нам. И вот то же самое здесь. Псалмист просит избавить его от лживых уст и лукавого языка. Потому что вот это лукавство, и что такое лукавство? Это нечестная игра с самим собой. Это то, что я описал под видом игры в шахматы с самим собой. И вот этот короткий, но очень убедительный 119-й псалом говорит о том, что ложь может быть сильной, очень сильной, настолько сильной, что мы не в состоянии будем ей противостоять. Ложь в самом себе, ложь о самом себе, когда мы самим себе лжем. Но она, эта ложь, в конечном счете никогда, никогда, никогда не будет полезной. И вот это-то и есть вот это восхождение подлинное, когда человек встает выше себя. Это и есть то, о чем вот я эти три дня думал, работая с этими детьми разных возрастов, с преподавателями, потому что я говорил, что есть это бесконечное внутреннее пространство бессмертной души человека. И в этом пространстве всегда можно подниматься, всегда можно углубляться, всегда можно расширяться и всегда можно как-то удаляться. Помните, как у апостола Павла, когда он в послании к Ефесянам преломляет колени и просит Бога открыть в своих подопечных эту высоту, глубину, долготу и ширину той самой любви Христовой, которая нас поднимет обязательно выше самих себя. Потому что иногда, вот честно вам скажу, устаешь от этой, знаете, какой-то навязанной нам необходимости врать. Выдавать желаемое за действительное. Прям как у короля Лира, когда он говорит, купи себе стеклянные глаза, как негодяй-политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты. Вот это вот страх назвать вещи своими именами, страх, который король Лир преодолел только тогда, когда прошел через безумие. Пьеса гениальная совершенно в своем роде. И я еще раз хочу повторить, ведь себя обмануть так легко. Гораздо легче, чем других. Хотя и это тоже у многих получается. Да и у всех у нас время от времени. Да? И вот душа привыкает к этой лжи. И когда человек просит Бога избавить его от лживости уст и лукавства языка, он в каком-то смысле уже поднялся выше себя. Это еще одна ступенька вверх. И вот фраза, которую я вам зачитал из пророка Осии, она очень актуальна. Человек не может быть принят во благо Богом, если он не освободился от лжи внутри себя. Вот почему апостол Павел умоляет нас, и слово-то какое сильное использует синодальный текст, тела наши в жертву представить. То есть вот здесь речь идет о том, что мы сами не можем избавиться от этой самости, да, о которой я говорил вначале. Но только через это вот исповедание, если хотите, жизнь наша становится избыточной, по-настоящему. То есть в нас открываются совершенно иные внутренние перспективы. Святость Бога, мужество и терпение человека. Они как-то очень крепко укореняются в человеке. И мы готовы, как тот пациент, стиснув зубы, проходить болезненную терапию и хирургию, что бы там нам врач ни назначил. Потому что мы хотим быть настоящими. Потому что вот эта так называемая ложь во спасение, обман ради сохранения жизни ведет к тому, что жизнь становится убыточной, та, которую мы сохранили. И мы вместо избыточной жизни, которую предлагает нам Господь, живем этой убыточной жизнью. Мы сохранили свою карьеру, свою зарплату, свою репутацию, там, а все, что угодно. Но мы утратили что-то настолько важное, без чего нет смысла сохранять все остальное, понимаете? И вот тут я почему-то вспомнил старинную нашу сказку «Конек-горбунок». Ершов, его гений, этого поэта Ершова, конечно, здесь настолько избыточен. Она сама по себе очень красива и по сюжету, и по языку. И я помню, мы какое-то время очень много с братом в семье прям цитировали эту сказку, говорили целыми предложениями оттуда. Там финал, конечно, потрясающий. Помните, когда... И старый царь, и Иванушка, там рецепт вечной молодости выдается этому старику, чтобы он прыгнул в котел с кипящим молоком, по-моему, да. И, ну, царь-то хитрый оказался, да, он решил вперед себя Иванушку запустить. И вот Иванушка прыгает в кипящее молоко и выпрыгивает оттуда добрым молодцем, да. А старик прыгает и варится. И все, и сварился заживо. В чем тут дело? А в том, что добрый конек-горбунок перед тем, как Иванушка прыгнул в этот котел, опустил туда свое копытце. И вот в каком-то смысле, хотите или не хотите, кому-то это может показаться странной историей, но я хочу сказать, что многие пытаются отречься от себя и сами в себе варятся, потому что не будет никакого преображения. Если не будет вот этого внутреннего подъема, вот этого внутреннего восхождения, если не будет в нашей жизни Христа, не будет креста, не будет того самого необходимого, то, о чем Павел пишет, когда говорит: «Благодатью Божией я есмь, то я есмь». И вот, знаете, сегодня так много книг о всяких христианских принципах, о всяких формулах успеха, о способах благочестия, о том, как быть счастливым и благополучным, оставаясь христианином, да? Просто диву даюсь. Социальные сети пестрят примерами правильных молитв, цитатами из Писаний, красивых проповедей и тому подобное. И всех призывают сделать шаг по вере ради выигрыша. И вы знаете, такое иногда возникает, либо люди как бы вот такое одолжение Богу делают. Вот я поверил, теперь, значит, твоя очередь, Бог, давай, теперь ты там снабжай меня всеми успехами, славами и благополучиями. Все это от того, что наши уста лживы и наш язык лукав. Мы сами не знаем, чего хотим. А если и знаем, то это хотим, как правило, оказывается неправильным. И поэтому молитва о том, чтобы Бог избавил нас от лживого языка и лукавых уст, она всегда актуальна, вообще-то говоря, каждый день. 21 февраля 2017 года, 12 часов 32 минуты московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы ненадолго, уважаемые слушатели, прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, мы с вами читаем 119-й Псалом и говорим о том, что ложь, то есть попытка выдавать желаемое за действительное, это наш злейший враг, и враг этот так глубоко окопался внутри нас, что сами его мы не только избавиться от него можем, мы даже не можем его найти. Потому что мы смотрим на себя сквозь это кривое зеркало успеха, благополучия, комфорта, всего того, что предлагает нам мир. И вот поэтому актуальной является эта молитва, которые иногда, честно, страшно произносить, потому что ты же не знаешь, как Бог будет избавлять тебя от этого, от того, от чего ты хочешь избавиться. Но по большому счету, понимаете, у нас вот этого лекарства нет, которое избавило бы нас от своей греховности. Его вообще не существует в природе. Но жертва живая, а она будет живой только тогда, когда она святая, вот как пишет апостол Павел. Что значит святая? Это значит, она не связана никак с выгодой или с корыстью. Когда мы себя приносим в жертву Богу, да, независимо от того, на что мы рассчитываем, тогда и только тогда служение будет разумным. Если вот почитать внимательно послание апостола Павла, 12 глава, он об этом же говорит. То есть тогда мы сможем подниматься, если хотите, восходить над самим собой. Тогда и только тогда, понимаете, наши молитвы перестанут быть абстрактными. И вот это восхождение от внешней пользы к внутренней правде, от лукавства к искренности, от лживости к правдивости – является условием необходимым для того, чтобы мы могли расти в самом подлинном смысле этого слова, вертикально расти. Потому что мы должны подниматься над этим, знаете, я бы так сказал, дешевым человеческим самолюбием, которое всегда очень ограничено. И поднимаемся мы к бесконечному достоинству бессмертной души человеком. И здесь опереться на себя не получится, понимаете? Ну, никак не получится. А здесь опорой становится благодать. И помимо, ведь, понимаете, помимо той внутренней лжи, которая всем нам присуща, и лукавства, псалмист здесь говорит еще об одной интересной вещи. «Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми». Вот так говорит 4 стих 119 псалма. Такие, знаете, образы используются для описания лживых уст, стрелы сильного, да, и лукавого языка, угли дроковые. Тут речь уже идет о той системе, скажем, координат или системе ценностей, если хотите, которая вот эту нашу внутреннюю ложь поддерживает. И ложь эта проникает очень глубоко, и она нашего внутреннего человека уязвляет. Ложь, в которой мы начинаем, знаете, верить друг в свою собственную исключительность. Как этот молодой солдат, который идет в атаку, он вот точно думает, пуля попадет в кого угодно, только не в него. И вот эта исключительность, которая такой, на грани какой-то безнаказанности, как мы в шахматы, раз на другую сторону перешли доски, и все, и мы уже выиграли. Как легко менять эту позицию, да? Что-то мы там, ну, не повезло. Ошиблись. Вот. И вот эта попытка снять с себя ответственность, которая ведет, в конце концов, потом и к лжи другого рода, лжи самоуверенной, сознательной, которая искажает представление человека о себе и мире до неузнаваемости. Когда, знаете, вот больно, я сколько езжу по колониям для нечленораздельных, по детским домам, по школам специальным, работаю с этими детьми, больно становится иногда, когда, понимаете, вы видите молодых людей, которые разрушают себя, и все, что они могут в ответ на вопрос «почему» сказать «прикольно». Вот прикольно, и все. И вот это вот навязанное «прикольно» – это вот… Страшное просто так, и в конце, вот когда спрашиваешь, ну как же, вот ты здесь, там, я со взрослыми осужденными разговаривал очень много, когда человеку там 45-50 лет, он всю половину своей жизни провел в местах лишения свободы, и все, что он может ответить, вот так получилось. И вот понимаете, вот эта изощренность лукавого языка, это коварство лживых уст, которые человека убеждают, да все нормально, да в тюрьме тоже жить можно, да ну ладно, проблемы есть у всех. Очень интересно, что в латинском тексте слово «изощренные стрелы», да, вот, использует слово «acutae», латинское, «острая». Изощренное, от него, кстати, произошло слово актуальное. И вот я так подумал о том, что ложь, по большому счету, она ведь актуальна. Она востребована. Она злободневна. То есть это то, что вот лежит на под рукой, что называется. И предлагается нам каждый день. Этим можно воспользоваться, это удобно, быстро, легко. Солгать себе, солгать другим, да. И вот это получается, что болезненная острота лжи становится более актуальной, чем неудобная грубость правды. Помните, как у Данте, когда он просит Бога, подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной. Потрясающие слова. И понимаете, в политике ложь отказывается от мудрости, а в бизнесе она отказывается от честности. То есть это всегда попытка за счет какой-то полуправды, за счет какой-то частичной правды выдать желаемое за действительное. И вы знаете, говорят, что в каждой лжи всегда есть доля правды. С этим можно, наверное, согласиться, но я вот как скажу. Вот все, что угодно можно во лжи найти для себя удобного и даже выгодного, но чего в ней никогда нет и не будет. Там, где будет ложь, там никогда не будет настоящей любви. Потому что если вы любите не настоящего человека, а того, за кого он себя выдает, это же не любовь. Призрак нельзя любить. Вы любите человека такого, какой он есть на самом деле. И вот почему вот эта попытка во лжи заменить одно другим, выдать желаемое за действительное, они при всем том, что иногда для нашего самолюбия проходят незаметными, они очень сильно уязвляют и ранят внутреннего человека. Они делают его неспособным подняться над самим собой. И потом, понимаете, наступает самая удобная форма лжи и самая коварная, когда люди пытаются религиозность вынуть за духовность, когда они пытаются подменить веру чем-то другим. И мне в этом плане, вот мы подходим к концу уже этой передачи, фигура Дон Кихота представляется очень яркой при всей болезненности этой фигуры. Потому что, вот понимаете, удивительная вещь, которую в Сервантесе внимательно прочитаете, то все собеседники Дон Кихота, видя очевидное его безумие в вопросах странствующего рыцарства, почему-то были так поражены его трезвостью, хладнокровием и мудростью во всем остальном. «Я рыцарь, и коли будет на то воля Всевышнего, рыцарем и умру. Одни шефствуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третья дорога лукавого лицемерия, четвертая стезёй истинной веры. Я же, ведомый своей звездой, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которой я презрел житейские блага, но не честь». Видите ли, в Дон Кихоте героем его делает не его безошибочность, не его совершенство, не его интеллектуальные способности, уж точно не его воинские навыки. Сражался он плохо, да, и его даже простые пастухи камнями побивали. Но это совершенно потрясающая искренность его обезоруживает самого умного противника. Может быть, вы подумаете, что пример Дон Кихота неуместен, но вы понимаете, Сервантес писал его, этот роман, именно в те времена, когда все, что угодно человеку прощалось, только не искренность. Когда фальшь и ложь царили в обществе, как, впрочем, и сейчас. Люди очень часто говорили правду, в которую не верили, и верили лжи, которую знали. Как у Шекспира, да? Что нового на свете? Один из героев его спрашивает. Да ничего, кроме разве того, что у добродетели сильнейшая лихорадка. Такая, какая пройдет только со смертью. И вот закончить эту передачу, у нас осталось всего лишь навсего 5 минут до конца, мне хочется вот чем. Когда псалмист в 119-м псалме говорит: «Горе мне, что я пребываю у Мосоха и живу у шатров кедарских», речь о том, что, понимаете, ведь парадокс и феномен в том, что жилище наше, вот этот храмина, как Петр говорит, тело наше, ветхое, равно как и мир, по которому мы странствуем, он конечный. Поэтому мы живем в шатрах, и, в общем-то, мы здесь не жители. Горе мне, что я живу с людьми, которые ограничены временным и материальным. Люди, знаете, вот Гюго великолепно о них сказал. и очень четко обозначил время, и, на мой взгляд, это можно и к нашему времени применить. Время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены скоро приходящими и гнусными материальными благами. В это время всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. «Горе мне, — говорит псалмист, — несчастье, когда мне приходится жить и идти по этой жизни, и не всегда спутники подходящие. Горе мне, что я вынужден играть с людьми по их временным правилам, но я сам не хочу быть человеком с лживыми устами и лукавым языком». Павел апостол называет, причем со слезами он этих людей называет врагами креста. Помните, у него эта фраза знаменитая в послании к филиппийцам: «Их Бог чрева, их слава позор, их конец погибель». Так вот, это люди с чувствами без ума. Это люди с умом без чувств. Потому что в них нет света. Это очень часто сегодня это выражается в том, что люди становятся рабами стиля жизни, абсолютно при этом будучи оторванными от смысла ее. «Долго, — пишет псалмист, — жила моя душа с ненавидящими мир». Вот это беспокойство, суета, укорененность во внешнем. И смотрите, «я мирен, — говорит псалмист», — так заканчивается этот удивительный короткий псалом, — «но только заговорю о ней к войне». То есть, понимаете, как я уже говорил, мы тут с иным ритмом имеем, очень короткий псалом, короткая молитва, но сколько здесь смысла, сколько страсти, сколько веры. И при всей вот этой такой отрывистости или обрывистости, да, вот какой-то как раз и все, и закончил смысл. Потрясающе, как показано здесь у Буньяна, кстати, его «Путешествие пилигрима», наверное, замечательно это тоже показано, как очень часто попутчики на этом пути становятся конкурентами, как очень часто чужие люди вдруг становятся попутчиками, никогда не знаешь. И вот, восходя к Богу, мы же ведь что делаем? Поднимаясь выше себя, мы восходим к какому-то другому образу мысли, другому образу жизни. И, понимаете, атмосфера, в которой мы сегодня живем, при всем уважении к благам и достижениям цивилизации, по отношению к внутреннему человеку довольно агрессивно. И мы, хотим мы этого или не хотим, иногда начинаем, как это говорится, по-волчьи выть, являясь на самом деле овцами. И овцы эти обречены на заклание. И потому давайте будем просить Бога избавить нас от лживых уст и лукавого языка. Потому что иначе мы не сможем пройти этот путь достойно. Спасибо вам огромное за внимание. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До следующих встреч. До свидания.